Здравствуйте, друзья. В Москве 19:04. Это канал «Живой гвоздь». У микрофона Евгения Родионова, за режиссерским пультом Полина Чернякина. И сегодня с особым мнением выступит политический теоретик, приглашенный исследователь Калифорнийского университета Беркли Илья Будрайцкис. Илья, здравствуйте.
Здравствуйте.
Президент Путин в режиме видеоконференции провел оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности. Я прошу нашего режиссера показать эти фотографии. Все это происходит на фоне укрепления ВСУ в Курской области, на фоне участившихся прилетов БПЛА по городам России, по разным регионам и жертв в связи с этим. И тем не менее Владимир Путин решил начать свое совещание с истории. Вот, казалось бы, и я процитирую его, уважаемые коллеги, тема нашего сегодняшнего обсуждения вроде бы напрямую не относится к вопросам обеспечения безопасности. Речь идет об объективной трактовке истории. На первый взгляд, это прежде всего вопрос соответствующих направлений науки, но это не совсем так. В последние годы история очень часто используется в современной политике как средство достижения определенных политических целей в отношении нашей страны. И, значит, предоставил слово первому выступающему Владимиру Мединскому, который предоставил уже в российские школы переписанные учебники истории. Параллельно на прошлой неделе мы знаем, что по решению Генпрокуратуры было принято не реабилитировать, а как бы наоборот признать виновными жертв политических репрессий снова советского времени. Почему у Владимира Путина, у президента России, такая акцентуация на истории? И не станет ли в итоге это проблемой для него, проблемой для его режима, в принципе? Не занимается ли он не теми вещами на фоне всего происходящего сегодня в стране?
Ну, во-первых, здесь есть очевидная прагматическая цель – отвлечь внимание от происходящего. Мы видим, как на протяжении всего последнего месяца, ну, то есть даже больше, да, с начала вот вторжения в Курскую область, власти постоянно пытались поменять какие-то акценты происходящего, принизить значение того, что происходит, представить это как какое-то незначительное событие или провокацию, на которую Россия ни в коем случае не будет поддаваться. И, в общем, вот это заявление по поводу приоритетов исторического образования перед, так сказать, более такими сиюминутными, да, вызовами безопасности, оно соответствует, в общем, вот этой стратегии. С другой стороны, мы видим, что Путин просто одержим историей, да, это продолжается уже очень давно. Собственно, начало СВО, так называемое, оно было обосновано именно историческими причинами, и война началась с речи об истории. Путин писал большие статьи, посвященные историческим проблемам. Его интервью великое Такеру Карлсону было посвящено истории. Так что мы видим, что у него есть совершенно искреннее внимание к историческим вопросам, которое связано, как мне кажется, с его представлением о своем собственном месте, о своей собственной миссии. Да? То есть он видит себя в качестве инструмента решения неких исторических задач, стоящих перед Россией, которые перешли от прошлого. Эти исторические задачи, они ну, как бы связаны всегда с территориальной экспансией. То есть история для него, она связана с территорией. Вот, на протяжении истории территория там, исторической России, да, там, Московского княжества, вот, Российской империи, Советского Союза, она как бы все время прирастала механически, да, потом в 91-м году она сократилась, и теперь задача стоит в том, чтобы ее расширить. В общем, согласно Путину, смысл истории, он состоит именно в этом. Все остальное, да, там, не знаю, наука, какая-то объективная историческая истина, интересы человечества в целом являются прилагаемыми к вот этому главному смыслу истории, который состоит в том, что государства просто стремятся все время расширять свою территорию. Вот. И поэтому сама история, само историческое знание вот в этой его схеме становится тоже инструментом для расширения так сказать, влияние там, да, или доминирование одних государств над другими. Вот Владимир Мединский, который тоже, так сказать, выступил на этом заседании, о котором вы сказали, который является сейчас советником президента по вопросам истории. В общем, есть такие предположения, что многие исторические тексты Путина, да, они были как минимум вдохновлены Мединским, да, или, по крайней мере, Путин использовал те же конструкции, что и Мединский. Так вот, Мединский еще в бытность свою министром культуры, он говорил о том, что история должна быть суверенной. Да, то есть, что такое исторический суверенитет? Исторический суверенитет – это право каждого государства трактовать историю в своих собственных интересах. Вот. То есть история должна служить суверенитету, а не ослаблять этот суверенитет. Вот это философия исторической науки, которой придерживается Путин и с которой связан в том числе и, так сказать, вот этот вот новый учебник «Единая история», которая внедряется в школах. В общем, смысл этого учебника в том, чтобы сказать, что все, что делало российское государство на всех этапах его истории, было правильным и оправданным. А все, что как бы является критикой этих действий, представляет собой маневр тех или иных внешних сил, которые пытаются как бы Россию ослабить.
Илья, что касается жертв советских репрессий, официальный представитель Генпрокуратуры Андрей Иванов рассказал, что в рамках работ по выявлению изменников Родины во времена Великой Отечественной пособников фашистской Германии прокуроры обнаружили в числе реабилитированных военнослужащих вермахта, бандеровцев, власовцев, других советских граждан, которые в период оккупации содействовали немецким нацистским властям. Уже было пересмотрено около 4000 решений. И просто в 90-е сама же Генпрокуратура, она оправдала этих репрессированных и сегодня свои решения откатывает назад. Зачем это делается?
Но здесь все проходит в полном соответствии с вот этой описанной уже теорией исторического суверенитета. То есть в 90-е годы
А, ну понятно.
значит, кто-то был
То есть
реабилитирован из-за внешнего давления, да, вот появились какие-то
Западным.
новые государства, да, там Балтия, Украина там появилась. И, в общем, в результате как бы вот этих геополитических потерь нужно было пересмотреть какие-то, значит, дела сталинского времени. Сейчас, поскольку суверенитет укрепляется, соответственно, мы не должны ничего пересматривать и настаивать как бы на должна настаивать на своей правоте, в том числе и в сталинский период. Ну, мы помним, что, например, в конце 21 года, когда запрещали общество «Мемориал», вот одним из главных аргументов было, собственно, то, что он порочит как бы российскую историю, что он фальсифицирует российскую историю, именно потому, что он считает жертвами политических репрессий тех, кто там помогал Гитлеру, значит, и там занимал другую сторону во время Второй мировой войны. На самом деле это достаточно сложный вопрос. Потому что понятно, что было огромное количество коллаборационистов на вот оккупированных Германией территорий. Да, эти коллаборационисты были соучастниками военных преступлений, и, в общем, никакого оправдания как бы их деятельности быть не может. Вопрос, с каких, ну, позиций производится обвинение. Да, если обвинение оно состоит в том, что просто это были не наши, а потом мы заняли эту территорию и мы судим как бы по праву сильного, вот, то тогда само понятие справедливости в истории оно как бы исчезает. Да, то есть вопрос просто в том, на чьей стороне сила. Вот на чьей стороне сила, на стороне того и правда. Да, и вот такая инструментализация правды, в общем, она, ну, служит тому, что, в общем, никаких общих выводов, да, общих для всего человечества мы из таких событий, как Вторая мировая война, сделать не можем. Вот, потому что выводы, как бы, у каждого свои, эти выводы служат его суверенным интересам. Вот, и я думаю, что это очень опасная, как бы, позиция, и эта позиция, она действительно ведет к фальсификации итогов, Второй мировой войны. То есть те выводы, которые сделало человечество из этой войны, они оказываются забыты сегодня именно благодаря вот таким решениям.
Если вернуться в современность и в такие законодательные инициативы, посмотреть на то, что сегодня происходит в Государственной Думе Российской Федерации, религиозные школы могут приравнять к светским до конца года. Вот уже подготовлен законопроект автора инициативы депутата Государственной Думы Ольга Тимофеева, вот, фракции «Единая Россия». Что предполагает эта инициатива? Она предполагает, что религиозные школы смогут получать госфинансирование. В законе об образовании закрепят понятие «религиозной образовательной организации». И, в общем, чтобы получить этот статус, школы должны будут обратиться к руководящему органу церкви и так далее. Зачем в целом это делается? Просто я хочу еще одну новость напомнить нашим зрителям. Я думаю, все они слышали, что предложили также в правительстве исключить теорию Дарвина из школьных учебников, потому что она не соответствует религии, противоречит ей. И все это как-то одновременно происходит. Что вообще сегодня пытаются строить, какую Россию пытаются формировать наши чиновники? Идеологически. Вот если посмотреть на то, что и школы собираются светские приравнять к религиозным. Но типа, по поводу теории Дарвина, все-таки это пока предложение, прозвучавшее от одного единственного, значит, деятеля Муслима Хучиева, это помощник Мишустина и экс-премьер Чечни, пока что, по крайней мере, министр просвещения Кравцов никак не ответил на эту инициативу. Но вот то, что школы приравнивают светские к религиозным, это как?
Ну, во-первых, это очевидное нарушение Конституции,
Да, у
да,
нас же
очевидное
светское государство
нарушение
России.
положения о том, что, да, в России как бы любая религия отделена от государства, и очевидно, что этот принцип, он уже давно пересматривался, то есть это не первый шаг в этом направлении. Вот мы видим, что фактически Русская Православная Церковь, да, Московский Патриархат, стал таким ключевым элементом новой государственной идеологии в России. И, в принципе, российские власти, они так к православию и относятся, да? То есть относятся функционально. То есть православие – это тоже инструмент. Инструмент для того, чтобы сплотить общество, для того, чтобы воспитывать всех в патриотическом духе, для того, чтобы улучшать демографию и вообще в целом как бы укреплять государство, да, усиливая такой вот контроль над его населением. Вот. И Путин, например, в одном из своих довольно уже старых интервью, где, значит, он посещал, если я правильно помню, Валаамский монастырь, он говорил о том, что вот коммунисты в Советском Союзе, они изобрели, пытались, точнее, изобрести какую-то новую мораль, новую объединяющую общество идеологию, написали кодекс строителя коммунизма, в то время как, в общем, все, что содержится в этом кодексе, уже есть в Библии, уже есть в русском православии, и поэтому ничего нового выдумывать не надо. Вот как бы Русская Православная Церковь, она доказала как бы историей, да, свою надежность в качестве вот такого инструмента скрепления общества. Поэтому зачем выдумывать что-то новое, если можно взять как бы вот эти вот старые формы и при их помощи, значит, решать вот все эти задачи по сплочению, да? Вот, поэтому, конечно, так сказать, вот это допущение религии в школу, которое происходит уже давно, оно служит именно этой задаче. То есть это часть какой-то идеологической индоктринации, и, честно говоря, она мало связана, ну, как бы с верой, да, потому что вера и церковь, они основаны не на силе государства, которое что-то, так сказать, диктует как бы сверху, они основаны на силе сообщества верующих. Да, вот если есть сильная как бы община, если есть пользующиеся авторитетом священники, если есть представление о том, что именно в церкви люди могут, так сказать, найти какие-то решения, да, своих там личных вопросов, своих каких-то социальных вопросов, то тогда, да, влияние религии в обществе, оно действительно растет. В России мы, в общем, этого не видим. Мы не видим, что у церкви есть, так скажем, такой социальный авторитет, который отличается от авторитета государства. Да? И в этом смысле путинская Россия, она идет вот по тому пути, по которому шла, в общем, Российская империя в 18-19 веке, когда церковь полностью потеряла свою независимость, да, потеряла свою автономию, превратилась в такой департамент государства идеологический, значит, школьное образование было полностью отдано церкви, да, ну вот церковно-приходские школы. Вот. И итогом этого стало массовое отвержение церкви после революции 17-го года, когда, собственно, государство, которому эта церковь служила, оно перестало существовать. Вот. И поэтому вот все какие-то мифы о исключительной там набожности там русского народа, о том, что монархия, она основана как бы на православии, и православные никогда не могут стать антимонархистами и так далее. Вот все эти мифы, они были разрушены очень быстро. Да, и, скажем, антирелигиозная политика там большевиков в 20-е годы, она, ну, во многом была основана на, так скажем, подрыве авторитета церкви, который происходил в самых, так сказать, не за общество, да, в самых широких массах. То есть люди массово не верили там священникам, например, потому что они считали, ну, по крайней мере, значительную часть этих священников просто, ну, как бы агентами государства, исполнителями той воли, которая идет сверху. Поэтому я не думаю, что этот путь, как бы, он очень перспективно, учитывая то, что, конечно, сегодняшняя Россия очень сильно отличается от Российской империи, да, то есть большинство людей, оно растет вне церкви, как бы вне религии, и такие вот попытки подтолкнуть их, так сказать, насильственно к церкви, конечно, они будут скорее рождать противодействие. По поводу теории Дарвина, это на самом деле очень интересная, как бы, история. А потому что, ну, в принципе, любой, кто начнет поверхностно даже хотя бы знакомиться с этим вопросом, вот отношений теории Дарвина и христианства, легко откроет, что, в общем, очень многими христианами уже никакого противоречия между христианством и теорией Дарвина не признается. То есть такая повестка, не знаю, 19 века, да, что теория Дарвина, она богопротивная, ее там нужно отвергнуть и так далее. Например, ну, там в 20 веке несколько римских пап, совершенно, включая нынешнего, да, совершенно ясно заявили, что они не видят никакого противоречия между теорией Дарвина и христианской верой, поскольку как бы теория Дарвина тоже говорит о чуде, да, но это чудо, оно, так сказать, связано с развитием как бы живых видов как бы через эволюцию. И, кстати, именно по этой причине некоторые, например, вот советские такие философы, материалисты, например, Борис Поршнев был такой замечательный марксистский философ, антрополог, он как раз критиковал теорию Дарвина как недостаточно материалистическую, потому что он говорил, что теория Дарвина, она признает как бы некое чудо перехода условно от примата как бы к разумному человеку, но просто относят это чудо в какую-то глубину там тысячелетий, да, поэтому само заявление о том, что теория Дарвина, она противоречит христианской вере, это как бы такое я бы сказал, проявление такого канонического мракобесия вот из каких-то советских книжек. Вот как выглядит мракобес? Он выглядит как раз как, значит, советник Мишустина, который приходит и говорит, что теорию Дарвина в школах нужно отменить. Вот. И, в принципе, с точки зрения сегодняшнего путинского государства, это работающая стратегия, да, такая карьерная, для того, чтобы обратить на себя внимание и занять какие-то первые места, как бы вот в этом вот марафоне, так сказать, разных органов там власти, борющихся за влияние, со своими мракобесными представлениями. Да, то есть мы видели, что там Государственная Дума, она претендовала как бы на эти первые места, какие-то чиновники время от времени делают безумные заявления, вот как бы аппарат правительства и Мишустин лично, они долгое время стояли от этого в стороне. Ничего от них не было слышно по поводу того, что женщинам там нужно что-то запретить там или там еще кого-то нужно посадить. Садить, и Сталина нужно оправдать. Вот, наконец, как бы этот голос раздался, да, о том, что теория Дарвина, значит, пора изгнать как бы из школ. Я не думаю, что это приведет к каким-то реальным последствиям, но я бы вот еще один важный момент здесь отметил, это то, насколько как бы текущие школьные программы по разным предметам, они все больше и больше входят в диссонанс, в противоречие с существующей такой вот идеологией. Да? То есть, например, там обществознание, предмет, который до сих пор учат, что Россия – это демократическое правовое государство, в котором обеспечена независимость всех ветвей власти, существует развитая там партийная система, да, то есть вещи, абсолютно не соответствующие действительности и на программном уровне отвергающиеся, да, первыми лицами государства. Вот. Тем не менее, поскольку все это записано там в Конституции пока, да, и поскольку это присутствует в программах по обществознанию, это продолжает преподаваться.
Да, но
Да?
риторически никто не отвергает, что у нас не демократия. У нас выборы проходят. Это Путин говорит, что у них там на Западе неправильная демократия, а вот у нас-то.
Ну, в общем, есть некие сомнения, да, потому что там ряд каких-то пропагандистов видных, они уже открыто говорят, что демократия – это там, не наш путь, что вот эта вся идея правового государства – это какая-то навязанная нам в 90-е как бы идея, а сейчас пора деколонизировать, значит, российское образование и изгнать из него все вот эти западные концепты вроде демократии или теории Дарвина. Вот, и, в общем, мы видим, что эта тенденция как бы нарастает, она поощряется сверху, и ну, в какой-то момент, если вот все будет развиваться по этой логике, она действительно должна привести к масштабному пересмотру школьных программ. И на самом деле то, что вы сказали вот про историю, да, вот новый учебник Мединского, который уже появится в школах, значит, в этом году. В общем, это свидетельство такого вот серьезного переворота в образовательных программах, да, которые как бы подстраивают их под задачи, текущие идеологические задачи государства.
Илья, вы сказали, что утверждение, что теория Дарвина, она противоречит религии, например, что это мракобесное уже утверждение, но, тем не менее, согласно опросу в ЦИОМ, который был проведен в феврале этого года, научного взгляда на происхождение человека придерживается 28 только процентов респондентов, 39% россиян считают, что наука пока не в состоянии объяснить, как на планете появились люди. Это не мракобесно? То есть в целом, вот если раньше, например, провести бы такой опрос, или, может быть, его проводили, может быть, вы слышали, россияне, они также не уверены были в том, что теории Дарвина, в принципе, можно доверять. Или эта
Но
пропаганда действует?
интересный
Да.
вопрос. Я, к сожалению, не видел предшествующих данных, но я бы предположил, что, скажем, люди, которые учились в советской школе и которым там рассказывали довольно однозначно, что теория Дарвина все там объясняет, и происхождение человека имеет, так сказать, некое вот научное объяснение, что они бы, конечно, по-другому на этот вопрос ответили. Люди, которые в России в большинстве своем говорят, что они не уверены в каких-то научных выводах, как мне кажется, опираются не на сомнения именно конкретно в теории Дарвина, да, а следуют каким-то вот вайбам, так скажем, которые вообще исходят от государства и, так сказать, от современных вот официальных масс-медиа. И эти вайбы, ну, во-первых, они связаны с тем, что значит, там православие, как бы это очень важно, и нужно все со всех позиций объяснять. А во-вторых, мне кажется, это даже более существенно, они связаны с тем, что вообще ничему нельзя доверять. Да, что вот любая как бы наука, там медицина, все это очень относительно, все это надо ставить вот под вопрос. Никто до конца всей правды не знает. Например, вот происхождение коронавируса, да, если вы там провести какие-то опросы среди
О.
россиян, да, там выяснится тоже, я уверен, что большинство как бы россиян считают, что это какая-то темная история и непонятно, с чем появление коронавируса связано, и со всем этим еще там предстоит как бы предстоит разобраться. Вот примерно такое же отношение, как мне кажется, складывается и к теории Дарвина. Однозначных ответов нет, и важно, кому служат как бы все вот эти теории. Да, вот теория Дарвина, кому они служат? Если они служат западникам для того, чтобы, так сказать, отнять как бы у нас традиционные ценности, да, то, наверное, как бы эта теория, она не очень хорошая и как бы не стоит, значит, ей учить детей. То есть я думаю, что вот эти смыслы, вот эти вайбы, да, они как бы людьми улавливаются. И на самом деле, как опять-таки показывает социология, да, вот опросная социология, типы этих ответов, результаты опросов, они в России очень сильно зависят от существующего направления пропаганды. Да, то есть
Да.
буквально за год как бы у людей там массово может измениться отношение к каким-то конкретным странам, да, к конкретным народам. Я, например, недавно вот перечитывал разные материалы Левада-центра, да, вот тоже, который там признан иноагентом. Вот, значит, в 2013 и 2014 году они проводили опросы среди россиян по поводу того, представители каких национальностей вы бы не хотели видеть среди членов своей семьи. Вот. Ну и, значит, в 2013 году там, естественно, первые места занимают чеченцы и цыгане, да, а в 2014 году происходит как бы рост взрывной украинцев в этом
Украинцев.
опросе. То есть оказывается, что огромное количество россиян не хотели бы видеть украинцев среди членов своей семьи, да, что звучит, ну, как бы очень странно, потому что до этого никаких проблем как бы с украинцами, значит, в семьях не было. Никакому стереотипу, да, появления украинцев в семье, как правило, не соответствовало. Вот. Но в 2014 году именно под влиянием такой вот агрессивной как бы пропаганды вдруг как бы все это перенеслось на семейные отношения. Оказалось, что люди не хотят видеть украинцев среди членов своей семьи. Поэтому, ну вот да, вот есть такая особенность российского общества, объяснимая. Да, то есть его можно объяснить, почему это происходит. Не потому что, значит, россияне какие-то особо там глупые там или внушаемые, вот. Но вот российское общество так устроено, оно так было построено за вот 25 лет как бы путинского режима, что, в общем, оно действительно в своих как бы публичных мнениях просто склонно воспроизводить утверждения текущей пропаганды.
Да, но где пропаганда не работает, так это в проблемах демографии. Но, по крайней мере, складывается такое впечатление, что рождаемость падает, и чиновники, публичные деятели, разные регионы, власти разных регионов пытаются, кто во что гораст, угодить Владимиру Путину, который попросил, чтобы сделать популярной многодетность в России, но все не получается. Вот, кстати, я процитирую, опять же, надеюсь, не священников с телеканала «Спас», которые не являются авторитетом для наших зрителей, что теория Дарвина – это ошибка, которая способствует абортам. Да, по мнению священнослужителей, она нужна для англосаксов и обосновывает поколение неполноценных народов. Ну, это так, ремарка на полях. По поводу все-таки Проблем демографии. Бороться пытаются разными способами, в частности, Валентина Матвиенко, причем это очень быстро происходит. Вот Валентина Матвиенко на Евразийском женском форуме заявила о том, что нужно запретить движение Child Free, оно тоже способствует абортам, и вообще это очень вредная идеологическая теория. Вот она заявила, что это зарубежный враждебный проект, опять же, направленный на отказ здоровыми нормальными женщинами от материнства. Государство не имеет права допустить реализацию этой идеологии на территории России. Тут же правительство поддержало законопроект буквально там через несколько дней о штрафах за пропаганду Child Free, причем этот законопроект внесен был в Госдуму еще в 2022 году, тоже депутатками от «Единой России», но лежал мертвым грузом, вот сейчас уже поддержали, и Госдума сегодня предложила ввести штрафы до 5 миллионов рублей за пропаганду Child Free. Как это отразится на жизни женщин в России? Неужели женщин, которые, например, заявят о том, что они не хотят иметь детей, будут действительно судить, штрафовать на 5 миллионов за пропаганду? Но это кажется каким-то самоподрывом.
С одной стороны, этот проект, он, очевидно, такой вот рамочный, да, он необходим для того, чтобы создать в обществе определенную атмосферу, для того, чтобы показать, как бы, что государство готово там бороться любыми способами за повышение там рождаемости, вот, и вряд ли действительно, значит, любые там, так сказать, утверждения о том, что кто-то не хочет детей, они будут как бы подходить под эти законодательные статьи. С другой стороны, если, ну, закон приняли, кого-то нужно по нему осудить, это очевидно. Да? То есть должны быть какие-то прецеденты, и рано или поздно они появятся. Вот, и здесь действительно жертвой может стать любой, потому что никаких, так сказать, таких мотивированных пропагандистов, как бы Child Free, да, прям такой вот группировки, которая специально занимается этой пропагандой, ее как бы не существует.
Ну,
то есть есть какие-то там, не знаю, радикальные феминистки или радикальные там экологи, да, которые выступают как бы против роста там народонаселения, но они являются и в целом довольно маргинальными, и, конечно, они абсолютно маргинальны в сегодняшней России, где любое как бы их публичное заявление, оно сразу как бы их приводит в тюрьму, да, даже без этого закона. Вот сейчас как бы с этим законом, ну, да, вероятно, усилится самоцензура, усилится какой-то контроль как бы людей над их собственными высказываниями и так далее. С другой стороны, вот этот закон, он, как мне кажется, хорошо иллюстрирует саму такую вот психологию как бы российской правящей элиты, которая действительно считает, что, например, проблемы демографии, они прежде всего являются проблемой как бы ценностей. Да, а ценности, они всегда спускаются сверху. То есть источником ценности всегда является, ну, то или иное как бы государство, а люди как бы пассивно эти ценности потребляют. Поэтому, например, там гомосексуализм – это не какое-то явление, которое, ну, существует в обществе, в человеческом. Вот оно существовало на протяжении тысячелетий. Да, не знаю, в Римской империи, там, в Средние века, в Советском Союзе.
В учебниках Мединского такого нет, да.
Ну, как бы, да, вот несмотря на запреты, несмотря на отрицание того, что это существует, тем не менее, это продолжало существовать, да, и это не результат какой-то враждебной пропаганды, да, это не результат сознательных действий какого-то тайного ЛГБТ-движения, просто, ну, вот есть такое вот явление, да, нужно просто вот принимать как бы это как факт, да, но в картине мира российской вот правящей элиты, конечно, такого факта не существует. Существует поведение, которое всегда определяется каким-то внешним влиянием, то есть влиянием со стороны своего государства или государства чужого. Поскольку, значит, гомосексуальность, она рассматривается как препятствие к деторождению, поэтому, соответственно, кому она служит? Она служит западным разведкам для того, чтобы сократить, значит, население России и таким образом ослабить Россию. Да, здесь тоже еще очень важный момент, вот вообще по поводу демографии. Вот зачем нужно население, зачем нужно, чтобы рождались новые дети? Это нужно для того, чтобы осваивать новые территории. То есть новые дети должны стать, так сказать, солдатами, поселенцами, там, не знаю, чиновниками, активными какими-то экономическими акторами, да, для того, чтобы там увеличивать валовый внутренний доход. То есть, в принципе, как бы здесь женщина, она рассматривается исключительно как функция. Да, как вот производитель как бы детей, который в свою очередь как бы служит как бы расширенному производству в стране в целом. То есть на самом деле я бы сказал, что это ультракапиталистическая такая вот рационалистическая модель вообще мира, да, взгляда на человеческое общество, где каждый его член просто является, ну, как бы винтиком, таким вот придатком к задачам, которые исходят от государственной машины и которые служат каким-то безличным показателем. Да, что вот просто там демография должна расти. Что будет происходить с этими детьми после того, как они будут рождаться, да, смогут ли они найти себе работу, смогут ли
Ну, на
они
дефицит кадров,
реализовать.
конечно, нужны они.
Ну, в общем, да, это на самом деле большие, большие вопросы, да. Точно так же, как вопросом является то, почему по факту в России падает рождаемость, а не
Да,
увеличивается. Да, мы
абсолютно.
знаем, что с 22 года как бы происходит достаточно заметное как бы падение рождаемости, и связано оно не с тем, что в стране стали меньше проповедовать, значит, каких-то ценностей, там, семейных ценностей. Да, наоборот, мы знаем, что их стали проповедовать гораздо больше. То есть, если исходить из того, что есть прямое воздействие, да, те прочитали проповедь там по телевизору, там, депутат Госдумы, и после этого, значит, ты решил как бы завести еще там двоих детей, вот, то, исходя из этого, рождаемость должна была вырасти за последние 2 года. Происходит прямо противоположное. Почему это происходит, там совершенно очевидно.
Да.
Никому не хочется планировать рождение ребенка в условиях крайней, ну, так скажем, непредсказуемости, да, там, политической, там, экономической. И тем более в ситуации, когда российские власти одновременно говорят о том, что вы должны рожать детей и пугают, значит, ядерной войной, которая может завтра начаться. Но очевидно, что фактор ядерной войны, он как бы перевешивает те прекрасные аргументы, которые приводят там депутаты Госдумы или представители Русской Православной Церкви.
Да, вот я хотела просто перечислить несколько инициатив. В Воронеже создали телеграм-бот за рождение, в которых уговаривают рожать. В Челябинске вслед за Москвой начали обзванивать женщин с предложением пройти анализ фертильности. Священник Андрей Ткачев сказал, что место женщин на кухне. Но этот уважаемый священник, он много делает заявлений на своих проповедях. Также он сказал недавно, что женщине не нужна грудь, если ей не кормят. Она просто бесполезна. Анатолий Вассерман, да, известный девственник, озвучил список рекомендаций по повышению рождаемости. Даже он подключился. И сегодня буквально анонсировали в эфире Первого канала ведущие тему, как заниматься сексом, чтобы были дети. Вот по Первому каналу теперь будут обсуждать эти темы. И вот там, значит, и ведущий Руслан Осташко, депутат Милонов, певица Зара, русский фермер Олег Сирота. Все они обсуждали эту тему. Также они там обсудили БДСМ-вечеринку в Санкт-Петербурге, которую разогнали активисты русской общины. Это тоже, кстати, вот интересный момент, что разгоняют вечеринки закрытые по доносам вот таких вот националистических организаций. Это, мы помним голую вечеринку, всю эту историю. Как государство начинает контролировать личную жизнь. И это, честно говоря, пугает. Вот посмотрим, дойдет ли до запрета абортов. Илья, просто вы сейчас находитесь в Соединенных Штатах. Там даже на уровне кандидатов в президенты обсуждается тема запрета абортов. У нас, по крайней мере, такого пока нет. А чем там мотивируют у вас в Соединенных Штатах вот эту всю историю? Тоже они как-то пытаются улучшить демографию? Или в чем причина? Это же получается не только в России. Я просто хочу найти какую-то ниточку, что не только у нас такое безумие происходит.
Нет, понимаете, в Америке те, кто выступает за запрет абортов, они не пытаются улучшить демографию, они реально считают, ну, что, так сказать, вот, жизнь – это божественное какое-то чудо, и она начинается с момента зачатия. То есть они реально, ну, как бы, типа, реально верующие. Да, у них нет аргументов деторождаемости, увеличения там количества солдат. То есть для них как бы вера, она не служит чему-то, она является какой-то вот ценностью сама по себе. Да, это не значит, что то, что они понимают под верой, то, что они понимают под христианством, это прекрасно, да, но просто надо учесть, что значительная часть, да, американского общества, она, в отличие от российского общества, она является действительно религиозной. Да, то есть эти люди, они ходят там в церковь каждую неделю, для них главным авторитетом является их там пастор, вот то, что он говорит, для них определяет в том числе их там политический выбор, да, потому что здесь, так сказать, в церквях там политические вопросы, они постоянно тоже поднимаются на проповедях, да, и для них как бы это часть вот их такого религиозного как бы убеждения, да, то есть они против абортов по религиозным соображениям. Вот. Но эта часть, она в Америке, то есть, во-первых, она не составляет большинства, то есть это какая-то вот такая значимая группа населения таких, так скажем, очень консервативных евангелических христиан, протестантов, да. Вот. Ну и католиков, вот мы знаем, что Папа Римский Франциск недавно сделал очень неоднозначное заявление по вопросу как бы абортов в Америке. И есть, в общем, большинство как бы американского общества, вот большая его часть, которые по-другому смотрят на эту проблему. Да? И, в общем, все опросы показывают, в том числе вот накануне этих выборов, что такая вот жесткая позиция по абортам, она снижает поддержку республиканцев, она снижает поддержку Трампа, да, вот там среди молодых женщин, например, 70% по всем опросам сейчас поддерживают Харрис именно из-за ее позиции по абортам, и эту позицию она сделала вообще одним из главных вопросов как бы своей избирательной кампании. В то время как Трамп, понимая, что это как бы ему мешает, да, он, наоборот, пытается отмежеваться от такой вот однозначной как бы радикальной позиции, что просто нужно везде запрещать аборты. То есть он, с одной стороны, говорит какие-то, так сказать, делает какие-то антиабортные утверждения. С другой стороны, он говорит, что на федеральном уровне не надо вводить никаких запретов, а все это должно оставаться в компетенции штатов.
Да.
А вот, но в принципе мы видим, да, что в Америке это совершенно другая история, она имеет как бы другие причины. Тем не менее, мне кажется, что вот эта антиабортная риторика, риторика семейных ценностей, да, которую вот, так сказать, путинская Россия освоила уже, значит, там, по крайней мере, начиная с 2012 года, она в значительной степени скопирована с американской, да, с риторики американской консерваторов, в том числе мы знаем, что есть какие-то ультраконсервативные протестантские сообщества, которым не нравится теория Дарвина, например, до сих пор, которая, значит, требует, чтобы она там в школах не преподавалась, да. Вот, поэтому я думаю, что здесь как раз, так скажем, воздействие со стороны каких-то политических смыслов недружественных стран, оно на российской официальной политике очень сильно ощущается.
Да, Илья, мы коротко поговорили о каком-то жутком настоящем. Периодически кажется, что какое-то безумие происходит, особенно когда слышим каждый день заявления чиновников, и что касается запретительных мер и каких-то инициатив по улучшению демографии, что касается службу на фронт, набора на фронт, подписывать контракты. Но хотелось бы чуть-чуть поговорить о будущем. Вы недавно прочитали лекцию в эмиграции, благотворительную лекцию в Лиссабоне, и тема была о том, что такое революционная ситуация, есть ли какие-то предпосылки в России, но там же вы и говорили о задачах оппозиции. И вот я вас процитирую. На эмиграции лежит задача вырабатывать новые смыслы и новые идеи. Идеи, связанные с самокритикой и работой над ошибками. Оппозиция должна произвести ревизию своего багажа. Тратить усилия надо не на то, чтобы со всеми объединиться. Один из самых полезных видов деятельности – участие в разработке программных проектов. Новой конституции, программы переходного периода. Это может казаться легкомысленным, но это, в этом гораздо больше смысла, чем в производстве бесконечного контента и комментировании на злобу дня. А кто-то сейчас из политической эмиграции занимается выработкой этих новых смыслов, образа будущего некого. Мы редко об этом очень говорим в эфирах. В основном действительно мы пытаемся понять, что сейчас происходит и как нам дальше с этим жить. Но это же когда-то пройдет. Ну, хочется надеяться, по крайней мере.
Ну, да, безусловно, я считаю, что это одна из очень важных и таких вот полезных, да, вот исторически обоснованных задач, которые существуют сегодня для оппозиции, это думать над образом будущего и, как, собственно, вот отмечено в цитате, которую вы зачитали, это размышление, оно связано и с самокритикой, и с попыткой понять, что мы сделали не так, да, и мы лично, и там российское общество, российское государство в целом за последние десятилетия, и, собственно, какие выводы мы такие вот практически способны из этих ошибок сделать. Сейчас существует несколько команд, вот, по крайней мере, о которых я знаю, да, возможно, их еще больше, которые такими как вопросами занимаются. Да, причем занимаются по-разному. Это и попытки предложить какой-то проект новой конституции, да. То есть понятно, что это может все звучать как бы очень, так скажем, утопически сегодня, да? Но если вот реально посмотреть на вещи, ну вот, так сказать, там Путин уже пожилой человек, да, за время своего пребывания у власти он разрушил практически все действующие политические институты, и когда он, так сказать, умрет тем или иным образом, в общем, никакие механизмы воспроизводства существующего политического порядка, легальные, да, вот прописанные в Конституции, они работать не будут. То есть это все жители России должны понимать, да, что будет после смерти Путина, не написано в существующей Конституции, ну, по факту, да. Вот. Поэтому вопрос о смене этой Конституции, да, не говоря о том, что эта Конституция, она прописана под авторитарного правителя, эта Конституция, она суперпрезидентская, она во многом привела как бы Россию вот к ее текущему состоянию. В общем, эту Конституцию, очевидно, нужно будет менять, да, по там ряду очень понятных там как бы политических там и практических причин. Вот что придет ей на смену? Есть люди сегодня, которые пытаются как бы, ну, размышлять над тем, как должна выглядеть новая конституция России. Понятно, что эти проекты, они не могут быть моментально, да, так сказать, там, приведены в действие. Да? Конституция, ну, – это, да, большой процесс в обсуждении реальной конституции должно, так сказать, участвовать общество. И, кстати, когда принималась вот действующая конституция в 93-м году, этого не было, да, то есть людям ее практически навязали, никакой серьезной дискуссии о плюсах и минусах этой конституции, о том, как по ней будет жить страна, в общем, не было. Вот, и, ну, это на самом деле отчасти породило существующие проблемы. Поэтому, да, я думаю, что вот эта работа очень важна, так же, как важна и работа над сценариями переходного периода. да, потому что то, как он будет выглядеть, никто не знает. Вот. И на самом деле наш страх как бы перед будущим, он еще связан с какой-то вот блокировкой мысли о будущем. То есть нам даже страшно думать, как это будет выглядеть. Да? И этот страх, конечно, он используется нынешними властями. То есть вот эта идея Володина о том, что там после Путина будет Путин, да, что если
Нет
Путина не
Путина,
будет...
нет России. Ну да.
Нет Путина, нет России, она очень на самом деле грамотно использует да, вот этот вот страх, как бы существующий страх перед будущим. То есть людям буквально страшно подумать о том, что будет, если Путин, так сказать, если Путина там не станет, да, поэтому они ну, как бы должны его поддерживать, да, поскольку с его существованием связано существование как бы страны в целом. Да, поэтому само размышление о будущем, да, каких-то альтернативных сценариях, об альтернативных возможностей, оно является и очень важным таким вот психологическим как бы упражнением по преодолению как бы вот этого страха, который делает для нас безальтернативной, ну, как бы вот поддержку того, что существует сегодня.
Да, ну, самый такой очевидный вариант это что после Путина будет Мишустин. Мне кажется, для россиян. Ну, то есть легче всего это представить. Есть.
Да, но как бы я думаю, что россияне обычные, да, вот они знают, что есть закон, как бы писано, а есть расклады, да, вот какие-то расклады. По раскладам,
Именно
как бы в
расклад.
иерархии, неформальной иерархии, все прекрасно понимают, что Мишустин не является вторым человеком в государстве после Путина, что есть, так сказать, значительно более серьезные претенденты, да, на вот это второе место. Вот, и всем понятно, что вот этой существующей системе координат преемником Путина станет самый сильный, самый жесткий, самый бессовестный и беспринципный, да, и, ну, как бы Мишустин по вот своим таким вот волевым качествам, он явно не выглядит как вот этот вот мачо-альфа кровавый, как бы, который должен занять, так сказать, по праву трон Путина, да. Поэтому, конечно, мне кажется, очевидно, что люди понимают, что никакая конституция в этом смысле работать не будет, да, что никто добровольно как бы не отдаст место, ну, как бы царя, да, вот человека, который все решает в России, абсолютно все, любой вопрос, зависит только от его личного решения, Мишустину, потому что он до этого возглавлял правительство, потому что так записано в какой-то статье Конституции.
Илья, что касается оппозиции за рубежом, ФБК недавно сняли расследование о причастности Леонида Невзлина к покушению на Леонида Волкова, на Александру Петрачкову. И в связи с этим сейчас такой раскол образовался в оппозиции. Как вы смотрите на эту ситуацию? Вот если коротко, у нас буквально осталось 4 минуты. Это как-то трансформирует вот нынешние контуры оппозиции? Она расколется совершенно окончательно. Кто-то уйдет со сцены истории. Что с ней будет?
Ну, раскол, то есть он очевидно происходит,
Но.
если люди обвинили как бы в нападении, в попытке физической ликвидации, да, других. Вот, я, честно говоря, не скажу, что я на 100% принимаю вот все аргументы расследования как бы ФБК. Там много для меня странного и как бы непонятного, да, в том числе вот эта вот странная параллель как бы с Арти, с Кремлем, с тем, что это расследование, оно в той или иной форме появлялось и на кремлевских площадках. Очевидно, что этот конфликт, он тоже, ну, как бы выгоден, да, вот существующей, как бы, российской власти, выгодны какие-то конфликты, как бы, среди российских оппозиционеров за рубежом. Тем не менее, я думаю, что какое-то размежевание, оно необходимо. Просто это размежевание должно происходить, ну, по политическим и идейным основаниям, которое можно и нужно доступно объяснять самой широкой аудитории. Размежевание, например, между теми, кто действительно хотел бы вернуть в России какой-то вот режим, похожий на ельцинский, на то, что происходило в 90-е годы, и тех, кто предлагает какую-то радикальную альтернативу этому режиму.
Опять же,
Да?
какую?
другую конституцию, другой социально-экономический порядок и так далее. И вот от ФБК, несмотря на то, что они пытались, да, и правильно там разоблачать 90-е годы, такого проекта, в общем, не видно. Да, то есть хорошо, они размежевываются с Ходорковским, с людьми из 90-х, да, потому что эти люди, они там непорядочные и заказывают там какие-то вот
Оппонентов политических.
там, насилие, да, хорошо, но какие еще причины для этого размежевания? Вот какие причины такого содержательного порядка, которые касаются страны в целом, и населения в целом, а, так сказать, не только представителей той или иной оппозиционной группы. И я думаю, что есть, да, безусловно, такой вот дефицит содержательных проектов у всех вот этих заметных групп либеральной оппозиции. То есть не очень понятно, какую страну предлагает строить ФБК, какую страну предлагает строить Ходорковский. Да, с Ходорковским более даже понятно.
А вот он писал книгу «Убить дракона», не знаю, читали вы, может быть.
«Убить дракона». Я слышал, честно говоря, его какие-то выступления на эту тему, книгу не читал.
Да. И, Илья, коротко можете сказать вот о новой школе политических наук, которую вы тоже совместно с коллегами организовали после начала войны. Почему важно сегодня образование, вот такое вот независимое, на ваш взгляд? То есть почему вы этим тоже занимаетесь, как тоже и политические активисты, деятели за рубежом?
Ну, я школа новых политических наук. Это замечательная такая вот онлайн-платформа онлайн-образования, в которой я участвовал как преподаватель, но я ее не организовывал. Я читаю курсы тоже на каких-то других платформах. Вот, тем не менее, вот эти инициативы, они получают сейчас большую популярность. То есть я на самом деле вот каждый раз удивляюсь, как много людей записываются на эти курсы, да, и людей, ну, прежде всего, вот людей в России. Да, очень разных возрастов, как бы с очень разной какой-то предшествующей историей. И видно, что у всех этих людей есть та мотивация, которая, собственно, и необходима университету. Да, они ищут ответа на какие-то вот важные вопросы, да, там политические, социальные, моральные, которые, в общем, рождаются из текущей жизни. Да, и университет это место, где не просто предлагаются там какие-то готовые ответы, а где предлагается дискуссия, где предлагается спор, где предлагается обмен аргументами. И это то, что сегодня, в общем, из такого, так скажем, официального российского университета, ну, практически полностью исчезает. Да, в каком университете так сказать, полном смысле этого слова можно говорить, ну, в условиях цензуры, да, в условиях, когда там шаг влево, шаг вправо, ты там под какую-то статью там попадаешь, в условиях чисток идеологических. Вот, поэтому альтернативные как модели образования в разном виде, да, не обязательно это онлайн-образование, это могут быть какие-то ридинг-группы, какие-то там публичные лекции, они оказываются исключительно востребованы сегодня в России и создают вот такое вот параллельное неофициальное пространство. Мне кажется, что на самом деле, если говорить вот об образе будущего, вот именно в таких местах рождаются, ну, как бы прообразы будущего университета в России. Да, и если университет действительно вернет себе свое значение в стране, то вот этот вот опыт
Вернет.
альтернативного независимого образования, он окажет на все это решающее влияние.
Спасибо огромное, Илья. Друзья, у нас эфир подошел к концу. Хотела напомнить, что вы можете перейти на сайт shop.diletant.media, чтобы поддержать канал «Живой гвоздь». И призываю обратить внимание на книгу Дмитрия Жукова и Ивана Ковтуна «Отморозки Гиммлера. Преступление бригады Дерливангера». Оскар Дерливангер – это в прошлом кайзеровский офицер, уголовный преступник. Это очень тяжелая книга, сразу предупреждаю. Он превращал своих солдат в настоящих чудовищ, так пишут авторы. Особое формирование под его командованием вошло в историю как одно из самых жестоких соединений СС. На совести солдат не менее 60 тысяч загубленных жизней, а методы, которые применялись ими при выполнении поставленных задач, вышли далеко за рамки общепринятых норм человеческой морали. и правил поведения боевых действий, поэтому книга тяжелая, но, тем не менее, нужно знать о том, что происходило в нашей истории. Друзья, обратите внимание, книга Дмитрия Жукова и Ивана Кофтона «Отморозки Гиммлера. Преступления бригады Дерливангера». shop.diletant.media. Хочу еще раз напомнить, что у нас в гостях был Илья Будрайцкис, политический теоретик, приглашенный исследователь Калифорнийского университета Беркли. К сожалению, Илья не успела задать вопросы вам от наших зрителей, которые они заранее прислали. Друзья, прошу прощения, время пролетело незаметно, но я попробую Илье прислать, может быть, в личку, и вдруг у него будет время ответить на ваши вопросы. Да, наберусь на наглости.
Я постараюсь. Спасибо. Спасибо всем за вопросы и большое спасибо за приглашение.
Да, спасибо большое, друзья, «Живой гость». Не переключайтесь, в 21.00 программа «Статус» традиционно с политологом Екатериной Шульман и ведущим Максимом Курниковым. До скорых встреч, пока.